Trump.
Ну что, вечер воспоминаний у нас сегодня, но мы в эфире будем говорить о будущем, а не о прошлом. Хотя да. И о прошлом чуть-чуть тоже. Сегодня в нашей студии художественный руководитель театра «Геликон» опера, наш сосед по квартире коммунальной, Дмитрий Бертман. Дим, приветствую.
Да, добрый день.
Нашим слушателям напомню, что можно на смс присылать ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. И я думаю, что сам Бог велел нам сегодня подвести итоги сезона. Вы закрылись уже? Когда закрываете?
Сегодня у нас закрылся.
Вот тем более,
можно сказать, эфир просто
прекрасно.
В день закрытия сезона.
Мы, собственно, и закрываем. Значит, ну давайте мы и закроем этот сезон, подведем итоги предыдущего. Ну, во-первых, конечно, начнем не с творчества, а главный горячий вопрос, как обстоят дела со сценой, поскольку открывался сезон на стройке, сезон «Геликона», этот сезон, да? На сцене уже стоял оркестр или пока еще нет?
Нет, оркестр сидел в оркестровой яме.
Солисты были на сцене. Ну и как с тех пор за этот год что-нибудь достроили?
Очень много сделано, да. Я могу сказать, что просто сейчас происходит действительно чудо, просто реально. У меня в компьютере камера установлена в прямом режиме. Я вообще смотрю, где бы я ни был, смотрю, что происходит. Ну, я там часто очень бываю, практически каждую ночь я туда приезжаю, и днем совещания там проходят и так далее. И могу сказать, что сейчас я должен говорить действительно только самое хорошее про наших руководителей Москвы, потому что действительно я просто удивляюсь сейчас, как происходит все.
Быстро.
То есть быстро и качественно, и в интересах театра, что самое главное. То есть советуются по каждому вопросу, как нам будет удобно, как нам лучше. Выбираются какие-то лучшие варианты для нас. Я могу сказать, что даже вот инструменты музыкальные, которые будут закупаться, то мэр принял решение, чтобы в театре были стенвеи в залах. То есть это очень такое важное, как бы даже заявление, потому что стенвей это инструмент уникальный. Вот, поэтому происходят действительно чудеса. И у нас вообще такая есть комическая ситуация, потому что первый наш подрядчик, фирма называлась, в названии было слово «Астром», потом был «Космос». А сейчас руководит нашей стройкой потрясающий совершенно человек, которого зовут Марс. То есть наша космическая стройка...
Пора взлетать,
да. В общем, это очень интересно, конечно, вообще, как строится театр, как это все происходит.
Я скажу, что я наблюдала в прошлом году, Дмитрий вот так же после эфира повез меня на эту стройку, провел экскурсию, и меня поразил не размах, не только размах, я понимала, конечно, что это грандиозные события, я себя чувствовала таким героем фильмов там 30-х годов, да, там, не знаю, рельсы гудят. А здесь меня поразило, что... Мало того, что Дмитрий знает каждого рабочего, который на этой стройке что-то делает, да, его все знают, к нему подходят как к главному начальнику. Он разбирается во всех тонкостях строительства. И мне кажется, что вот если как бы кончится жизнь творческая по каким-то причинам, скажут, все, закрываем мы твой театр, до свидания, больше ты никакой не главный режиссер, делай, что хочешь, меняй профессию. Есть что делать.
Нет.
Специалист по постройке театров.
Нет. Это только по поводу «Геликона».
Сам можешь
построить.
Своими руками, нет?
В случае таком, если такое случится, у меня есть другая мечта, две мечты. Такие альтернативные. Мне очень нравится работа таксиста, потому что это очень здорово. Ездишь все время, есть свободное время. И главное, что все время общаешься с людьми, с разными. И еще, если я очень устану, то есть другая профессия. Я всегда, каждый день встречаюсь с представителями этой профессии и завидую им. Это вот на кассах, которые пикают продукты.
Вот
идет по ленте, и вот это пи-пи-пи, и шок дня, стресс дня, это когда не пропикивается, и надо набрать
вручную.
Это уже стресс. И вот я когда смотрю, каждый день, когда покупаешь продукты, то все время думаешь о том, как здорово. Вот. Ну, это шутка все, конечно, но я могу сказать, что вообще, конечно, стройка – это магическое такое явление, очень интересно, как это возводится, как возникает сцена, как возникает оркестровая яма, как возникают ряды для зрителей, и только их зальют, и уже хочется забежать туда и посидеть, посмотреть.
Так когда мы туда войдем, зрители?
Я думаю, что в этом, в 2015 году это случится. Я очень надеюсь, что это должно произойти к 25-летию нашего театра. Это в апреле будет.
То есть вот так вот в середине сезона получается?
Ну да, я думаю, да.
То есть следующий сезон вы не откроете еще на...
Нет. Мы будем играть здесь. У нас уже практически даже продано все до Нового года. Поэтому спектакли будут идти здесь. И, конечно, мы все очень ждем. Невозможно ждем. Невозможно. Потому что уже все хотят туда, конечно, безумно.
Когда мы начали с итогов сезона, и давайте мы пока поговорим об итогах сезона в рамках театра «Геликон», а потом, я думаю, что перейдем уже и об итогах сезона вообще вот в области культуры, что происходит в нашей стране. Мне очень интересно, что скажет по этому поводу Дмитрий. Но то, что касается каких-то конкретных планов, все ли они осуществились в этом году, все, что ты планировал?
Ну, главный план, который осуществился, это то, что продолжается строительство. Это главная моя постановка сейчас. Это такой грандиозный спектакль. Угу. И я очень жду премьеры. Это главное. Вот. А что все остальное, это регулярная работа театра. Мы проводим спектакли, наш репертуар. Много всякой концертной деятельности происходит. Моя задача удержать как все-таки труппу, потому что все певцы востребованы, все имеют приглашение за рубежом. Очень многие поют на сцене Большого театра регулярно. Спектакли, если прийти и на любой спектакль Большого театра, там поют наши солисты. Вот. И моя задача, конечно, их удержать, потому что коллекция очень ценная. И вообще я как бы человек такой, наверное, уже можно сказать пошло старой формации. Я верю в то, что театр – это искусство актера, и вообще актер – это главное в театре. И поэтому это, в общем, самая большая ценность, самое большое богатство нашего «Геликона». И, конечно, атмосфера, потому что я уверен, что зритель приходит именно на атмосферу.
Почему у нас нет оперного фестиваля престижного в России?
Начинают появляться фестивали. Вот сейчас, кстати, в этом году мы сделали концерт на таком мини-фестивале.
В Клину?
В Клину, да. Это было совершенно магическое такое...
Родина Петра Ильича Чайковского.
Не родина. Это 8 последних лет жизни он там прожил. Родина Воткинск. Вот. А там 8 последних лет жизни.
А там дом-музей-то есть?
Конечно. Где, в Воткинске?
Нет, в Клину.
В Клину, конечно, дом-музей.
Поэтому я думала, что родина.
Это уникальный дом-музей, потому что это дом, в котором вообще все подлинное. То есть, если, например, в Зальцбург взять, там музей Моцарта, дом Моцарта, там ничего нет подлинного. Это все восстановлено. То Клин – это уникальное место. Но, к сожалению, это трагическая ситуация, о которой я говорю везде и могу сейчас сказать, потому что я надеюсь, что человеческий фактор какого-то человека, от которого это может зависеть, сработает, и он поймет, даже если он не любит музыку, а любит бизнес, то он поймет, что это грандиозный бизнес-проект, чтобы Клин был нашим Зальцбургом.
А это возможно?
Мне кажется, что это просто
там
должно быть.
Местная администрация это на вообще.
Но дело в том, что Клин, там нет совершенно никакой инфраструктуры, там нет отелей. Вот сейчас там открылся какой-то маленький отель, а вообще отелей нет. Я вот в прошлом году приезжал, работал там, когда я «Аланту» ставил, там негде было переночевать, там нету отелей. Там один отель такой бордельного типа, там на который
по часовой
оплате.
То есть это не ясная поляна, да? Не так местная?
Нет, абсолютно. Там ничего нет, там очень мало есть даже просто ресторанов, там мало... Это такой город абсолютно... Да, очень грустно. Притом...
Но все подчинено именно этому, этому факту, что просто, Клин – это Чайковский.
Но
все.
Помимо дома-музея, там находится деньгохранилище, я думаю, намного круче и больше, чем весь наш банк российский. Потому что там находится фонд Чайковского, где 2000 рукописей. В том числе партитура «Пиковой дамы» авторская. Там, ну, это феноменально. Это каждая страница миллионы евро стоит просто. И вот это все находится в этом фондохранилище, кстати, которое было построено по инициативе Путина, когда был пожар в Клину. Это тоже, кстати, такой сюжет для кинорежиссера снять. Потому что был пожар в 2008 году, был пожар в Клину, и горел дом Чайковского.
Я помню,
приезда пожарных бабушки, которые работают в этом музее, спасали, выкидывая из окон все эти подлинники. Но самое интересное, что они, когда потушили все, то ни один подлинник не пропал. Это вот какой...
Никто не украл.
Угу. Это все вернулось назад. Это уникально совершенно для как бы вот нашего времени. Это... Притом эти женщины, которые там работают, они же получают копейки. Это зарплаты смешные. И вот Клин, конечно, такое святое место. Вообще вот сейчас мы приезжали, когда и нам Полина Ефимовна Вайдман, которая историческая фигура, я вообще считаю, что, кстати, вот для «Эхо Москвы» было бы интересно ее пригласить и сделать с ней программу, потому что ее знает весь мир, о ней сняты фильмы CNN, BBC делали фильмы с ней. Она единственный человек в мире, который читает манускрипты Чайковского. Она всю жизнь посвятила Чайковскому, она такой проводник Чайковского, вот как будто вот ей, она всю жизнь этим занимается. И она главный специалист по рукописям вообще Чайковского. И мы дружим очень, и я вообще как бы Чайковским очень давно занимаюсь и пытаюсь изучать, и меня она знает, и мне доверяют очень много в музее, я очень этому рад и счастлив. И вот в данный момент, когда мы приехали с театром туда, то она нам сделала экскурсию в фондохранилище, и мы могли видеть вот на таком расстоянии, как этот микрофон, рукопись Чайковского. И после этого артисты вышли петь. Это уникальное было такое какое-то волшебство просто.
А там есть где вообще, где вы там выступаете? Площадка там?
Площадки
есть?
Там тоже нет.
Там а где
есть,
вы там
есть, играете там, и поете? Там есть маленький зал на 200 мест при музее, такой камерный зал, а фестиваль шел, этот фестиваль был задуман, летний фестиваль, он был задуман губернатором Московской области, и три концерта всего было в фестивале. Там была построена сцена прямо в парке, где находится дом-музей, то есть на территории усадьбы. И не повезло очень с погодой. Было очень холодно, и дождь шел. Но вот удивительно, в тот вечер за день до нас работал Спиваков со своим оркестром. Они вообще там все замерзли, вымокли, кошмар. А вот нам повезло в том смысле, что когда лил дождь, все, и мы вышли на сцену, и вдруг произошло такое чудо, облака все разошлись, выглянуло солнышко.
Чайковский вам. Привет,
это просто что? Да.
А народ-то был?
Народ был полный.
Местный.
Ну и приезжали из Москвы тоже, приезжали некоторые журналисты, тоже, которые, по-моему, все были в шоке, увидев это. Вообще, это очень интересный психологический момент. Вот я когда смотрел на партитуру «Пиковой дамы», я первый раз смотрел, это партичелло. То есть это ведь Чайковский сочинял, не играя на фортепиано, он сразу писал партитуру. И при том... это живопись, это на самом деле не ноты, это просто живопись. И вот он, например, пишет, идет письмо, и вдруг он начинает ошибаться. Вдруг, например, там в четвертном такте возникает пятая четверть, потом начинаются ошибки, вообще семь, потом три четверти вдруг, и, и начинается путаница, и все это вот так как-то нелепо написано, нелепо, и потом вдруг проливается кофе туда, потом... следы слез. И после этого на странице начинаются разводы, вот такие круги. То есть, когда вот как психоз такой.
Ручкой корябает.
Да, представляете? И после этого заканчивается рукопись тем, что он пишет «Благодарю Бога». То есть это вообще... И вот я думаю, вот мы, режиссеры, ставим «Пиковую даму». И кто-то вводит Сталина туда, кто-то вводит какие-то... И насколько мы примитивны по сравнению вот с тем, что происходило в его сознании в момент написания. Это, конечно, очень потрясает. И вот когда на это все смотришь и понимаешь вообще вот эту всю мощь личности и понимаешь, сколько процессов происходило внутри и какая-то исповедальность, гениальность в написании, потому что это не Римский-Корсаков, который придумывал там оркестровки, гармонии, который сочинял очень выверенно и так далее. А здесь это просто исповедальность настоящая. И, конечно, вот ставя такой материал, надо понимать, что какая ответственность лежит на том, что вот к этому прикоснуться. Это...
Ну, вы всерьез занялись-то уже с кем-то вообще, вот, фестивалем?
Я хочу сказать, что вот вообще прикасание к рукописи у меня, да, это вот чувство, когда прикасаешься там, к гробу Господнему в Иерусалиме или там, к стене плача, вот что-то из этого, вот такие вещи у меня в жизни были, когда вот что-то происходит.
Из тебя проникает эта энергия,
проникает,
оттуда.
Да.
Она же там остается,
абсолютно,
она
да.
же там живет.
Да. Вот вообще я хочу сказать, что это ведь очень близко, 80 километров от Москвы. И мне кажется, что это, конечно, место должно быть таким очень посещаемым.
Резюмируя.
И фестиваль, конечно, это город, небольшой город, который известен по стране больше как город, из которого мы получаем вкусную колбасу клинскую.
Точно. Да. Нет, у меня на самом деле я как-то раз...
Клинское пиво.
Да ты что?
И завод... Потому
что для меня, когда говоришь Клин, это Чайковский. А когда говоришь Клинское, конечно,
да.
конечно это что-то другое.
Да. Потом, да. Там еще есть завод елочных игрушек.
Но подожди, а губернатор-то готов вложиться, что называется?
Я не знаю, я не знаком с губернатором.
Надо же сходить на прием.
Вот. Но я хочу сказать, что видно, что в городе проблемы с деньгами, это видно. Он абсолютно как бы неприбыльный. Там же еще есть место Майданова, другая усадьба, где жил Чайковский до этого.
Этого слова, пожалуйста, не произноси в СУЕ.
Почему?
Майданова? Не надо.
А, нет. И в Майданово...
Это и отпугивает губернатора.
В этой усадьбе там Чайковский написал «Чародейку». Вот. И, в общем, конечно, там можно было бы сделать такой фестиваль, построив отели, построив инфраструктуру и какой-то фестивальный зал.
Дмитрий Бертман в нашей студии. Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии художественный руководитель театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман. Вот мы подводили итоги в контексте театральной жизни, узкотеатральной жизни, а теперь перейдем уже в масштабах страны. Когда министр культуры Владимир Мединский делился своими фантазиями, рассказывая о том, как ему видится в снах Ярославна, которая мастурбирует на шесте и нюхает кокаин, я сразу вспомнила про тебя, про тебя.
Я не слышал этих фантазий, не слышал. Да? Не слышал.
Да. Он сказал, нет, он рассказывал, что вы что вы хотите, мол, чтобы вот это вот, что ли, было? Чтобы Ярославна на шесте мастурбировала и нюхала кокаин? Все очень заинтересовались, где он такое увидел. Да. Но у меня ассоциация сразу сработала. Так, это в эту сторону, явно. Надо спросить у Бертмана. Но на самом деле, если всерьез, Дим, вот при не будешь ты, конечно, отрицать, наверняка ты сам это чувствуешь, что такой идет накат, наезд на любое проявление творческой свободы, которое не совпадает с каким-то с канонами, что называется. И это уже озвучивается достаточно всерьез на всех уровнях, включая там вот эти вот опубликованные основы культурной политики. Вот как в такой атмосфере и понимая, что сегодня вот такой вектор развития культурной жизни, как существовать вот такому свободному театру, такому свободному в смысле свободы творчества художнику, как ты?
Ну,
флажки когда так ставят?
Я скажу, вот я флажков еще не чувствовал никаких вообще как-то у нас.
Ярославну запомнил.
Ну, я понял. Но, во-первых, мы московский театр, все-таки с московскими театрами немножко другая ситуация, мне кажется, вообще. Как-то мы не чувствуем, вот, там, чтобы кто-то там нам цензуру какую-то устраивал. Или...
Ну, законы-то принимаются во масштабах всей страны.
Я понимаю, но как-то не чувствуется. Во-вторых, Ксюш, я же работаю в таком жанре, чтобы вообще разобраться в этом жанре, надо иметь определенное, профессионально разобраться и оценивать. Не просто как зрителя, а вообще в оперу еще чиновнику прийти надо. На самом деле.
Потому может быть,
что
не надо?
Нет, ну я в принципе говорю, а он и сам не придет. Просто мы огорожены от всех вот этим искусством музыки. И поэтому, в общем, приходят... Я могу сказать, что я не хочу говорить, приходят немногие, потому что приходят очень многие. И вообще у нас аншлаги битковые. Вот даже сейчас лето, мы играем в субботу, воскресенье, то есть это дни, когда люди на дачу
уезжают. Ты говоришь про публику, а
да.
Чиновник?
Ну, я говорю, опера – это все-таки такой язык, язык, который подарен, в общем, Богом людям понимать. Это надо понимать, что это, в общем, особое, это избрание публики.
Ну, послушай, ходили же депутаты на детей Розенталя и, и делали прекрасно, все рецензировали.
Ой, да если бы они...
«Сон летнюю ночь», ты вспомни, как Железняк рецензировал спектакль
«Статика». Ходили, если бы они не ходили на «Дети Розенталя», про эту оперу вообще никто не знал.
Так.
Поэтому надо, в общем, благодарить их за то, что они ходили.
«Сон летнюю ночь», у тебя другой Бриттер,
вот.
Да?
А «Сон летнюю ночь», я могу сказать, а что «Сон летнюю ночь»? Я сам был в комиссии, которая, которая защищала этот спектакль. «Сон летнюю ночь» — это была лицензионная постановка, которая уже до этого шла. То есть она была просто восстановлена. Замечательный спектакль. Ну, ходили, ну, говорили. Ну, и что от этого? Спектакль все равно взял «Золотую маску». Спектакль-победитель. Спектакль, на который приходили.
Да,
ну, и походили. Ну, и что случилось? Ничего не случилось все равно. Потому что никто с оперой не будет все равно возиться.
Это подожди, вот... откуда такая уверенность? Я не понимаю. Большим театром занимались на самом высшем, на космическом уровне.
К сожалению.
На межгалактическом.
К сожалению, сейчас не занимаются.
А надо?
Большим театром? Ну, вот сейчас посмотрим. Но мне кажется, что сейчас не занимаются. Ведь если даже говорить о самом страшном времени истории там, эпохи Сталина, то Большим театром занимались. Почему? Угу. Потому что Сталин любил оперу, и он любил оперных певиц. Кстати. И он приходил в театр на любимые места. Там была специальная ложа. И если говорить о таком историческом процессе, в тот момент у каждой ведущей солистки Большого театра и у солиста была персональная машина с водителем. Была особая заработная плата. Большой театр не имел никаких проблем государственного финансирования. Ставились постановки. Если взять постсталинский период и советский, когда Фурцева была министром, между прочим, тот же Бриттон, премьера «Сна в летнюю ночь», этот же самый спектакль, была на сцене Большого театра. И был спектакль Покровского. И там была история очень смешная, когда это, по-моему, Чулаки написал в книжке, который был директором, когда Фурцева пришла на этот спектакль, и все боялись, что вот как же так, сейчас вдруг запретят и так далее. И он ей заговаривал, говорил, что посмотрите, какая обувь у нас пошита, посмотрите, какие головные уборы. А она говорила, ну, мне кажется, что все-таки вот музыка, в ней есть вот элементы, и называют термин со словом, я не знаю, сейчас можно у вас там говорить эти слова? Она говорит, музыка такая педерастическая. Mm-hmm. Это, говорит, стиль такой, да? Вот. Это у него написано в книжке. Ей кто-то сказал, вот, и она так говорила. А он говорил, да нет, это другое направление. Но посмотрите, обратите внимание на... Посмотрите, пожалуйста, на обувь. Вот молнию мы сделали вот из такого материала. Она говорит, да, молния очень красивая. Но все-таки вот этот стиль, она говорила, он особый, очень отличается от других. Вот. И вот так прошел спектакль «Сон летнюю ночь». Мне об этом рассказывал Борис Александрович Покровский, который ставил этот спектакль и так далее. То есть это как бы все-таки опера, она блокирует невежество. Это правда.
То есть ты считаешь, что в этом смысле тебя чувствуешь защищенным, да, от мракобесия
законотворческого? Да, Чайковский нас защитил. Вот.
И мы любим его не за это, как сказал президент Владимир Владимирович Путин.
Да, конечно, да. Поэтому мы защищены. А что касается по поводу вот каких-то правил, как надо, как не надо, я, конечно, за свободу абсолютно. Я считаю, что каждый человек должен делать то, что он хочет, и зрителю выбирать, на что приходить. Но, с другой стороны, я опять же говорю, я не за цензуру, я против. С другой стороны, сейчас действительно процесс происходит такой. Вот я смотрю на абитуриентов, которые поступают, смотрю на ребят, которые учатся, как они выпускаются, сам преподаю. И вижу, как бы, что происходит вообще. Сейчас говорить о очень редкий человек, они есть, но очень редкие люди есть, которые делают художественный продукт, исходя из искренности этого художественного продукта, то есть, которые думают о том, как вот действительно приходят к этому произведению и смотрят на него вот без свидетелей. То есть, вот это же очень важно, быть в контакте в таком интимном контакте с произведением, которое ставишь. Потому что вокруг очень много конъюнктуры, и где-то есть какая-то слава, например, и какие-то бонусы, и хочется эти бонусы тоже поиметь. И надо покрутиться там, где их дают, эти бонусы. Это как бы психология человека. Вот. И вот это очень редко, когда вот нет вот свидетелей этих. И, к сожалению, очень часто как-то художник начинает думать вот только об этих гарнирных вещах, которые дают вот этот быстрый успех. Поэтому, мне кажется, когда говорят об этом...
Дим, ну ты же сам представитель того направления режиссуры, которое можно назвать, там, не знаю, радикальной режиссурой, то есть как бы такой фантазийной, сочинительской. Я очень, я как раз ведь люблю это определение, оно очень точное.
Правильно, да? Больше очень сочинительское, точное, конечно, да.
Вот поэтому мне странно, что ты так боишься, что кто-нибудь
какие-нибудь
каноны нарушит.
Нет.
Идет в заблуждение.
Нет, я не про каноны.
Ничего невозможно испортить можно только вкус, пошлость.
Да, я не про каноны говорю. Ну. Я не про каноны говорю, потому что все равно все должно развиваться, каждый цветок должен цвести.
Ты повторяешь министра культуры?
Нет.
Он сказал, пусть расцветают все цветы.
Ну,
значит, но мы будем поливать только те, которые нам нравятся.
Ну, дело в том, что воды-то мало все равно.
У них воды много, не надо.
Даже те, которые...
Тебе так кажется,
даже там, когда хорошо поливают, то все равно засуха наступает. Поэтому здесь проблема как бы...
То есть, подожди, возвращаясь к творческой свободе, то есть ты считаешь, все-таки какие-то ограничения начали ставить?
Нет, ограничений никаких не должно быть. Я абсолютно согласен, их не должно быть. Я сейчас говорю не о законе, а о внутреннем законе. Ну, то есть вот о законе художника.
Ну, у каждого своих мер таланта,
естественно,
мер вкуса.
Естественно, ну... естественно. Другое дело, что оценка этого, она происходит... Ведь дело вот в чем. Вот мы открыли конкурс наноопера в театре. Конкурс молодых режиссеров.
Привет, какое название? Наноопера?
Да. И прошел первый конкурс полтора года назад. Вот через полгода будет опять второй конкурс. Это очень интересный эксперимент. Это когда участвуют молодые режиссеры. Сначала они на веб-сайте регистрируются и пишут экспликацию на предложенные названия, которые мы предлагаем, разбор сцены. Жюри, международное жюри, куда входят и российские, и зарубежные режиссеры, интенданты театров оценивают эти экспликации, и потом у них происходит такой двухэтапный конкурс. Сначала они приезжают и работают в Красноярске с артистами Красноярского театра, работают, у них такой тренинг происходит. Туда приезжают несколько членов жюри, которые проводят тоже мастер-классы им. А потом в Москве у нас уже идет конкурс на зрителя, сидит зритель. Два жюри. Одно профессиональное жюри, второе жюри критики оперной. И один тур они ставят арию, потом прямо в прямом эфире, так скажем, да, когда на сцене работают артисты нашей Геликон-оперы, потом второй тур дуэты и третий тур массовые сцены. И все это происходит на время. То есть прямо на часы песочные, так скажем. И дальше победитель вот стал сейчас Дмитрий Белянушкин, кстати, который сейчас много очень ставит и в Театре Станиславского, и в Большом театре, он сейчас и во многих других городах. Вот он стал победителем прошлого года. И гран-при еще такой Дмитриев из Ташкента получил. То есть и другие все ребята, которые участвовали, они тоже все получили работу, и не только в России, и за рубежом. Но самое интересное, реакция критического цеха была. Ну, и я очень благодарен, что я это, что это удалось сделать, чтобы я их пригнал на это. Потому что они посмотрели реальную работу, как режиссер работает. И для многих был сюрприз. Вообще, что такое работа режиссера? Сюрприз. Потому что они не понимали. Потому что ведь в оперную критику очень часто идут музыковеды.
Конечно.
И они не знают
процесса. Так и не оценивают.
Они
оценивают исполнительское искусство.
Да, и не только это. Они оценивают вообще в режиссуре, они оценивают дизайн. Они считают, что режиссура – это мульки. Мульки вот на сцене там. И, к сожалению, и режиссеры иногда так думают. То есть вот я спрашиваю, например, режиссера, там, который поступает или который даже выпускается у нас, например. Я говорю, расскажите про свой дипломный спектакль. И они начинают говорить, вот у меня там 8 дверей на сцене, и вот одна дверь, на самом деле не дверь, это решение спектакля. Он не говорит о решении роли артиста там, и так далее. То есть вот это такая вещь, Я не хочу называть болезнью, потому что никто не знает, что такое норма. Может быть, так должно быть, чтобы были о дверях сейчас говорили. Но вот этот момент, он существует. То есть вот люди не понимают оценки вообще работы актера, что такое вообще работа над ролью, как придумана сцена, в чем решение режиссерское. То есть вот то, что в драматическом театре оценивается, в музыкальном театре очень часто не оценивается. Оцениваются костюмы, оцениваются переодевания.
А потому что считается, что критики, которые занимаются драмой, они ничего не понимают в опере. И когда-то любая попытка критика, который может читать те смыслы, о которых
не согласен,
ты говоришь...
Ксюш, не согласен.
Это что? Это
скажу почему. Сразу... А если, мне кажется так, никто не запретит драматическому критику написать про оперный спектакль, и никто не будет его ругать. Чем бояться? Дело в том, что просто они не делают это, им неинтересно.
Ну, если такие клановые есть вещи, почему?
Клановые есть вещи, но делают очень редко, вот за счет кланов, так скажем. А вот так, чтобы, например, драматический критик писал про оперу, ну, наверное, пишет Кичин, он кинокритик. Вот он любит оперу, он приходит писать рецензии, например, да? Пишет из драматических критиков, ну, кто еще из драматических критиков пишет?
Они скажут, там другая хитрость появилась, стали... Вот, я хотела этот вопрос задать. Стали появляться такие жанры странные, перемешанные, да. В которых намешано все. И так сразу и не поймешь, драма это, или это опера, или музыкальный спектакль, или драматический.
Но это же интересно.
И вот тут-то как раз вот и интересно вот то, что происходит в Гоголь-центре, я не знаю, «Пробуждение весны». Ты видел
спектакль? Нет, я еще не видел.
Это спектакль, который идет на сцене драматического театра. Он музыкальный, он почти оперный. Потому что там все равно композиция, в смысле, композиторское искусство, музыка, голоса, и он разложен так по жанру, как оперный. Но это спектакль драматического театра. Там играют драматические актеры.
Так все равно,
как это угадать?
А все равно, мне кажется, что если говорить о процессе вообще театральном, все равно все к опере придет. Потому что опера, я абсолютно согласен с тем же Покровским, который утверждал, что опера будет искусством будущего. Абсолютно точно, потому что это синтез. Весь мир двигается к синтезу вообще, к синтетическому,
конечно,
к соединению.
Конечно.
Более синтетического искусства, чем опера, не существует.
Это театр.
Это театр, это театральное искусство. И вот я рассказывал про Чайковского, как он придумывал. Он же придумывал не музыкальный спектакль «Пиковая дама». Он придумал, почему он плакал, почему он кофе проливал. Потому что у него возникали образы. Он придумывал как сочинитель театральный «Пиковую даму». И вот более синтетического искусства не существует, потому что там все есть. Там есть и пение, там есть и сценографическое искусство, драматическое искусство, балетное искусство, цирковое, киноискусство сейчас в постановке. Все вообще. И поэтому все драматические режиссеры тянутся в оперный театр, поэтому это интересно, поэтому...
Это поле какое для фантазии.
Это
невероятно.
Поле для фантазии. Это массовые сцены,
скажи,
которых не существует в драматическом театре.
Уже нет, да, раньше были.
Ну, конечно, таких-то не было, когда 100 человек на сцене там.
Дим, а вот интересный вопрос. Вот ты сказал про режиссеров драматического театра, которые очень любят ставить оперные спектакли, им это интересно, и у кого-то получается здорово, у кого-то вообще не получается, но это не важно. А почему обратного процесса нет? Я вот не знаю такого случая, чтобы оперный режиссер ставил в драме.
В драматическом театре, но дело в том, что, мне кажется...
Ну, а что ты ставил, скажи?
Я ставил даже здесь, у Калягина, «My Fair Lady». Я ставил...
Все это музыкальный спектакль.
Хорошо, я ставил в драматическом театре в Твери, в Калинине у Веры Андреевны Ефремовой спектакль, свой дипломный. Я защищался драматическим спектаклем.
То есть там не пели?
Итальянское. Там пели. Я, конечно, сделал, потому что мне надо было для того, чтобы я закончил факультет музыкального театра, чтобы там была музыка.
Но все равно... Вот
но это драматический спектакль
был. В массовом нет таких примеров. Не Покровский когда-нибудь разве ставил?
Ставил. В МХАТе он ставил. Он в МХАТе ставил спектакль, который назывался... Я забыл, он ставил спектакль в МХАТе, по-моему, «Екатерина» назывался или какой-то такой. Пушкин. Вот он ставил. Про Пушкина спектакль он ставил в МХАТе. Шел в МХАТе спектакль. Но дело в том, что здесь я объясню. Даже драматический режиссер, который попадает в оперу, он инфицируется. Вот я недавно с Писаревым разговаривал.
Да. Итальянец в Алжире, так, по-моему, называется.
Да, итальянка в Алжире в театре Станиславского. Я с ним разговаривал, он говорит, я, говорит, заболел после оперы. Мне, говорит, в драматическом театре все время не хватает музыки дальше. Это правда. Дело в том, что когда человек испытывает, когда он пожил в коттедже, то он в однокомнатную квартиру не захочет ехать. Поэтому я могу смело сказать, что любой режиссер, который поставил оперный спектакль драматический, он будет уже все, он инфицирован, он будет бежать в оперу.
Обратного процесса?
Обратного процесса не будет. Потому что сегодня оперный театр – это тот же драматический театр, по большому счету. Угу. Мало того, все прогрессивные явления случаются сейчас, как правило, в оперном театре. Я имею в виду театральные.
Ну, не знаю, я могу поспорить. Нет. Я, как поборник
взять...
драмы, не
ну,
надо.
Я понимаю, но я могу сказать,
так,
если взять
событий.
Ту же Германию, например, ну... то в Германии режиссерский театр, так называемая реж-опера их, опера режи, угу. она сделала такую победу, и вот в каждом городе, в каждой деревне оперный театр, и они соревнуются в этих решениях вот, с перевернутыми какими-то смыслами и совсем. И режиссура делает там огромные эксперименты, в том числе и сценографы, потому что сделать эксперимент в драматическом театре сценографически сейчас не так реально, потому что оперный театр, он всегда обладает более оснащенной сценой, это другой бюджет, это все другое. Это другие возможности вообще. Поэтому вот когда у нас даже документы чиновники составляют, там, бюджет театра, и вот я всегда спорю, почему нету отдельной строки «оперный театр». То есть нас все время ценят как просто театр. А ведь оперный театр – это огромное другое количество просто людей. Просто хор одеть – это уже другое количество костюмеров, это другое количество костюмов, другое количество гримеров. Это все геометрическая прогрессия.
Я хочу увидеть спектакль Бертмана где-нибудь... в Московском художественном театре на большой сцене.
Мне кажется,
это должно быть невероятно, что
вот Волчек, она
интересно.
Очень меня часто уговаривала поставить спектакль в «Современнике». Очень часто было несколько попыток. Но я как-то не хочу этого делать, не то что боюсь, просто, во-первых, я просто знаю, что я в музыкальном театре могу сделать больше.
А можно все перемешать?
Но,
пусть будет опера и драма, все вместе.
Ну и просто...
Пусть говорят, и они вот, чтобы они говорили и пели.
Слушай, это уже было все было. Взять «Кармен», например. Ведь спектакль «Кармен» Бизе придумал для театра комиш опер.
Да. Они там говорили.
С разговорными сценами. Да, да, да. И сейчас очень многие, сейчас же такое модное понятие «аутентично» называют, да? Это такая глупость, я считаю, полная, потому что там игра на аутентичных инструментах. Но это типа как вторсырье какое-то такое... типа как вот когда ходят в магазины секонд-хенд, да, аутентичный инструмент. Ну, инструмент развивался ведь, да, то есть это прогресс был. Я вот как пианист говорю, ну, одно дело сесть за Стэнвей, а другое дело сесть за мушечную механику, а еще прямострунку, да, аутентичный инструмент, прямострунка, где строй спускает, где ужасный звук дребезжащий и так далее. Но это глупость вообще, как бы мир все-таки прогрессирует к лучшему в технике, а мы будем склоняться к худшему. Так вот, то же самое, оперный театр взять... Я потерял мысль сейчас, пардон, я что-то начал про вторсырьё и...
И сама забыла.
Курю-курю.
Про что мы говорим, Свет?
А,
про современную постановку, да. Все перемешать.
Да, вот. Очень мне нравится, здесь в эфире можно вот так оговориться.
Да,
это вот нигде невозможно, да? То есть мы можем нормально беседовать.
А, вот с чего, чтобы они у тебя и пели, и говорили. Ты говоришь, что вот, пожалуйста, Верди делал.
Так вот, взять, например, не Верди, вот взять, например, «Кармен», да? И вот сейчас многие театры делают, например, авторскую версию Бизе, то есть аутентично, где разговорные сцены, берут очень хороших артистов, которые разговаривают и потом поют. Я могу сказать, такой эксперимент не удался вообще, потому что как это может получиться, если музыка ритмически, она так построена, что она убивает драматическое слово по темпо-ритму.
То есть в диалог невозможно перевести.
Просто вот начинается диалог пения. Вот хабанера. А после хабанера начинает разговаривать Кармен. Ну, это все. Это после вот этого драйва, да? Ведь музыка – это сильнейшее такое физиологическое средство. И этим пользуются. Почему плохой режиссер всегда выплывет? Потому что музыка всегда его выведет. Всегда выведет. Это как свет в драматическом театре. Угу. То есть вот если посмотреть «Парагон» без театрального света, то будет видеть, вот это не удалось, нет. И дальше художник по свету все это кремом поливает, все это соусом,
и тут возникает
петрушечкой,
чудо.
И возникает чудо. Вот то же самое здесь. То есть эта музыка – это огромная страховка. Это страховка жизни режиссера. Поэтому вот Покровский тоже говорил, что там Пучини, например, что Пучини может поставить любой режиссер. И это правда, потому что там у Пучини музыка – это такой саундтрек к фильму. Там у него все продумано, там точно там Мими плохо, там Рудольф на нее брызгает, и три раза будет в оркестре плюм-плям-плям. Там, например, да, там Тоска режет Скарпия, там она кричит, там она потом говорит, вот здесь хоронен тот, перед кем трепетал, фясрем. А он уже складывает интонацию ей, да, то есть это такая вещь очень, очень сильная, это такое средство, это такой укол в драматургию. Поэтому вот это сочетание, все эксперименты были. Вообще ведь смысл, мне кажется, вот, естественно, в технологии есть смысл, но смысл, конечно, вот, вот когда я сейчас хожу на драматические спектакли в театр Вахтангова, к Туминосу, вот я был на «Пристани», когда был на «Онегине», я получил огромное удовольствие, потому что там не было... Я могу сказать, что я мог бы там найти что-то, может быть, я бы, вот если бы я ставил, я бы это не сделал, то бы я не сделал, то бы... Где-то там, мне, может быть, артист какой-то, было маловато чего-то, да? Но было ощущение, вот у меня было такое же чувство, когда я смотрел спектакль «Фоменко», когда вот происходит эмоциональное воздействие без изнасилования. Понятно, о чем я говорю? Вот когда меня эмоционально трогают, и мне не подчеркивают, чем меня трогают, и не показывают. Вот это...
Ну, когда есть некая партитура спектакля. Партитура... Я понимаю, о чем ты говоришь.
Да.
Это такое, что близко режиссеру музыкального театра.
Да.
Да? Это вот мыслить вот не эпизодами, да.
Да?
Не эпизодами,
да.
Не сценами,
да.
А когда вот некое, действительно складывается некое произведение.
Произведение
такое,
искусства.
Да?
Вот сразу возникает искусство, когда нету каких-то... легких. Вот ведь как нас учили, да, вот мы вместе учились в ГИТИСе, знаем, что тебя на первом курсе дают такой этюд. Он ждет, она не приходит, например, на зону молчания, да, без слов. Он ждет, она не приходит. И вот я помню, когда нас там учили, говорили, там, конечно, первый студент выходил, на часы смотрел. И он говорит, слушай, давай без часов, второй вариант. И он начинает второй вариант, третий.
Ходить
вот,
еще
и
можно.
Пятый вариант начинается искусство. Пятый где-то. То есть находится образ, через который можно придумать это ожидание. И вот хочется все-таки обходиться без этих часов в жизни.
К сожалению, часы есть. И они показывают время конца. 14:00. Это значит, что мы расстаемся с Дмитрием Бертманом, у которого сегодня последний спектакль в сезоне,
да,
«Кармен».
Спасибо.
Прощаемся до следующего сезона. Дим, огромное спасибо
огромное
за разговор и всегда рады.
Спасибо.
Спасибо.